Глава 12. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Патрик ждал где-то в Сидоне, а я ждал в офисе, стараясь сосредоточиться на той работе, которая приносит деньги. Говорил о чем-то по телефону, отвечал на письма, писал сам. Первая информация пришла от Коди, примерно около полудня. Пикапы и вэн, что стояли возле ангара в Саламе, принадлежали техасской компании. Это вроде бы нормально, это из-за налогов так регистрируют. На этом можно чуть-чуть выиграть. Но здесь не LLC, что аналогично нашему ООО, а настоящая Incorporated. Поиск в интернете дал адрес в Эль-Пасо. Публичный профиль компании подразумевал, что она занимается переработкой сельхозпродукции. Эль-Пасо для такой работы место подходящее, потому что дешевле брать все это у мексиканцев и уже перерабатывать в Америке. Надо бы потом как-то самому компанию навестить, потому что выглядит она работающей. А вот городок с Салами от границы далековат и расположен вне основных транзитных путей. Хотя прямо там проходит ветка железной дороги, так что некая логика все же прослеживается. Хотя и так себе логика, если честно. Но это ладно, уже не важно. Потому что правду я и так знаю. Место будет работать как спуск. Скорее всего, там наладят какой-то товарооборот, и с ним будет уходить мексиканский товар. Как раз все логично. Но все равно нужно какое-то разумное прикрытие. Сомневаюсь, что все фермы вокруг Салами дадут достаточно товара для переработки. Или все же дадут. А что такого конкретно в этом месте? Они же пробивали спуски и в других точках. Зачем так неудобно организовываться? В Финиксе огромные промзоны. Там все можно сделать, что угодно. Никто и не заметит. В этом месте любое лишнее телодвижение на виду будет. Деревня же. Что-то не срастается, если откинуть тот факт, что ощущается здесь все по-другому. Чем-то именно это место ценно. Ближе к вечеру на связь вышел Майк. Сказал, что пообщался с шерифом. А тот пообщался со своим помощником в Саламе. Помощник сказал, что на этом новом складе работают трое приезжих и местный, которого наняли. Дальше услышал интересное. У нового владельца склада вроде как проблемы с финансированием, и в результате проект пока будет заморожен. Но эти уезжать не собираются. Будут там что-то делать по мелочи. Если исходить из моей логики, которая подсказывает, что вести операции с порошком из этой базы плохо, а место зачем-то нужно, то выходит все как надо. Накрыли кратер ангаром и поставили под охрану. Кстати, на фоне этого становится особо интересен такой факт, что в этом ангаре офисных площадей переизбыток явный. Аж в два уровня. Они хотят просто открыть базу внизу? Как там, в колонне? Тоже ведь из офиса спальню сделали. Хм. Не исключено. Какой-то запасной аэродром там у них. Как бы то ни было, помощник шерифа дал и полезную информацию. Приезжие жили не в отеле, который там был всего один, а в RV, ресорте Ramblin' Roads, и прибыли со своими этими самыми RV. Майк назвал места, где стоят их трейлеры. Ресорт я нашел на карте быстро, я его даже видел там с дороги. Он как раз возле перекрестка, где шоссе поменьше, отходит от основного в сторону склада Макади, как я уже начал называть про себя это место. Нашел и сайт ресорта с галереей, довольно приличный, да еще и со своим салоном вроде как. Вообще, даже в эту глухомань туристы заезжают из числа тех, кто любит, например, погонять по холмам и пустыне на квадах. Так, уже что-то. А вот теперь основной вопрос. Кто из них уезжает со склада на ночь, а кто нет? Потому что в RV-ресорте спуска быть не может. И те, кто там ночует, они, скорее всего, обычные наемники. А вот если кто-то остается на ночь на складе, то он как раз из этих, из нелюдей. Что, плюнуть на все и поехать проверить? Туда почти 2 часа езды. Черт, а ведь можно просто уехать туда на ночь, переспать в мотеле, а с утра посмотреть, кто приедет на склад. И заодно глянуть на этот Ramblin' Roads. Может, там какие маячки на машины поставить. Хотя подсказывает мне что-то, что пользы от этого не будет. Все же это именно что запасная позиция. Так, Росита, получается, на ночь дома одна останется, так? В принципе, ничего страшного, лишь бы все включать не забывала. Надо ей позвонить и дергать отсюда в Саламе. Нечего время терять. «Гуапа, меня сегодня не будет!» — сказал я в трубку, когда Росита откликнулась. «Приеду завтра».
«Хорошо»,
— ответила она, причем прозвучало так, что она смирилась с очередной бедой. «Обязательно все должно быть так сложно. Обещай, что ты сегодня не забудешь проверить дом и двор, когда подъедешь ближе. И обещай включить всю сигнализацию. Обещай».
«Обещаю»,
— послушно ответила она. «Только не просто обещай, а сделай, не как вчера или позавчера».
«Вчера ты должен был прийти еще».
«А мог прийти кто-то другой. Гуапа, они уже здесь». Я надавил на слово «они». «Те самые, не кто-то другой, а те, кто уже пытались тебя похитить. Ты это понимаешь? И они уже знают, что я их ищу. Сделай паузу, повтори это все сама себе. Это не игры и не шутки».
«Хорошо».
Тут она с выражением сказала, пытаясь убедить, что будет умницей. «Если кого-то хотя бы почувствуешь рядом, стреляй».
«А если это ты?»
«Я не приеду до завтра, это точно. И я позвоню перед приездом в любом случае».
«Звони, даже если я сплю».
«Не сомневайся». Вроде как-то прониклась. Вспомнилась ей, похоже, та история. «Оружие держи под рукой. А так не бойся, к нам зайти непросто». «Это тоже правда. У нас даже окна не вышибешь. Они ударостойчивые».
«Хорошо. А завтра ты будешь?»
«Рассчитываю быть».
«Хорошо».
Это все же со мной что-то не так или с ней. Вечно я после таких разговоров какое-то чувство вины испытываю. Не было у бабы хлопот, так купила порося. А я вот подружкой обзавелся. Ладно, к делу тогда. Нечего время терять.